Все.
Могли бы вы с уверенностью сказать, что имеете вечную жизнь? Не пугает ли вас этот вопрос? Не вселяет ли он в вас некую неуверенность, растерянность, неопределенность, сомнение, а может быть даже и страх, желание оправдаться? Или же он просто-напросто приводит вас в ярость? Почему этот вопрос беспокоит вас? Потому, как видите ли, если вы в самом деле уверены, что обрели дар вечной жизни, и если сегодня вам предстояло бы умереть, то вы оказались бы на небесах, тогда этот вопрос не должен был бы вас волновать. Но тот факт, что он беспокоит вас, указывает на то, что вы не уверены. Вы не уверены в этом. Потому-то разговоры на эту тему вселяют в вас беспокойство. Если так обстоят дела, то, возможно, вам следует обрести эту уверенность. Если вы хотите быть уверены в том, где вы проведете вечность, то мне для вас хорошо. Новости, потому что именно об этом я хочу поговорить в сегодняшней программе. Я хочу поговорить о вечной жизни, о том, что вы можете быть уверены в том, что имеете дар вечной жизни. Давайте откроем первое послание Иоанна, главу 5. Здесь, в 5 главе, первого своего соборного послания, Иоанн говорит об этой самой уверенности. И он говорит совершенно ясно, что если вы имеете Сына Божьего, то есть Иисуса Христа, то имеете вечную жизнь. Если же вы не имеете Его, то не имеете и жизни. Он говорит это совершенно ясно. И, наконец, он говорит в стихе 13. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Не чтобы вы надеялись, не может быть и невозможно, но чтобы вы могли с уверенностью знать, что обладаете даром вечной жизни, или, иначе говоря, что между вами и Богом установлены взаимоотношения. Вы пережили личную встречу с Ним, в результате чего Он и дал вам вечную жизнь. Но что такое вечная жизнь? Это жизнь, которая длится бесконечно. Послушайте, это бесконечная жизнь в присутствии Бога и в общении с Ним. Жизнь, которая начинается в определенный момент времени и продолжается вечно. Это значит, что по завершении своей земной жизни вы будете вечно, во веки веков пребывать с Богом Отцом, Богом Сыном, Богом Святым Духом, со всеми святыми ангелами и со всеми людьми, которые когда-либо жили и будут жить, и которые приняли Иисуса как своего Спасителя. Или, если они жили во времена Ветхого Завета, то уповали на обетованного Богом Мессию. Итак, мы имеем обетование и заверение в том, что когда вы умрете, независимо от того, произойдет ли это неожиданно, или напротив, после тяжелой, продолжительной болезни, вы можете знать без тени сомнения, вы можете смело, без тени сомнений и страха сказать «Да, я имею дар вечной жизни». Я хочу, чтобы вы задумались об этом, потому что дело обстоит именно так. Вечная жизнь — это дар. Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. И вы не можете обрести дар вечной жизни без Христа. Он неразрывно связан с нашим личным общением с Иисусом. Так что, если кто-то скажет, ну, знаете, я пойду на небеса, когда умру, но я не верю во все эти истории про Иисуса. Нет, тогда вы не имеете заверения. Вы можете думать все, что вам угодно. Но Библия говорит, имеющий Сына Божия Иисуса имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. И для начала я хотел бы сделать вот что. Я хотел бы разделить понятие гарантии спасения и нашей уверенности в нем, потому что я хочу сейчас поговорить в первую очередь о том, что мы с вами можем быть уверены, что обладаем даром вечной жизни. Потому что многие люди имеют этот дар, но не уверены в этом. И всю жизнь они терзаются сомнениями. А что, если я не спасен? А что, если я на самом деле не имею вечной жизни? Итак, поговорим о том, что такое гарантия спасения. Так, гарантия спасения, вечная гарантия спасения, это действие Бога, посредством которого Он гарантирует нам, что дар вечной жизни, однажды нами принятый, является вечным и не может быть утрачен. Бог гарантирует нам, что дар вечной жизни, однажды нами принятый, дается нам навсегда и не может быть утрачен. Вот что такое гарантия спасения. А уверенность — это твердое знание того, что вы обладаете вечной жизнью. Это интеллектуальное и духовное признание того факта, что мы обладаем жизнью, которая длится вечно, и которая начинается в тот момент, когда вы принимаете Христа как своего Спасителя. И вечная жизнь, о которой говорит Иисус, это жизнь во веки и веки веков, в присутствии Бога Отца, Бога Сына, Бога Святого Духа, всех святых ангелов и всех верующих. И тогда возникает вопрос. Теперь я понимаю, что такое вечная жизнь. Это жизнь, у которой нет конца. И я понимаю, что такое гарантия спасения. Это то действие Бога, посредством которого Он гарантирует нам, что дар вечной жизни дан нам навсегда и не может быть утрачен. В таком случае, спросим себя, возможно ли, что человек, имея дар вечной жизни, и получив от Бога гарантию спасения, может при этом не быть уверенным в своем спасении? Да, это возможно. Человек может быть спасен. Что такое спасение? Спасение — это действие Бога, через которое Он избавляет нас от вечной смерти и наделяет нас даром вечной жизни через Иисуса Христа, Господа нашего. Возможно ли такая ситуация, когда человек получил и спасение, и гарантию его вечности, и в то же время не уверен в этом? Казалось бы, если у вас есть все это, вы можете быть уверены. Оказывается, совсем не обязательно. Позвольте мне задать вам еще один вопрос. Попадет на небеса человек, имеющий дар вечной жизни, но не имеющий уверенности в этом? Распространяется ли для него гарантия спасения? Ведь дар вечной жизни дается навсегда и не может быть утрачен. Итак, возможно ли, имея гарантию спасения, не быть уверенным в этом и тем не менее попасть на небеса? Возможно ли быть спасенным, но не уверенным в этом и все равно попасть в рай? И ответ на все эти три вопроса — да. Вы хотите сказать, что если я спасен, но не уверен в своем спасении, то все равно попаду на небеса? Именно так. Потому что, видите ли, существует ряд причин, из-за которых люди не уверены в своей вечной жизни. Очень конкретные причины, которые мы с вами рассмотрим через несколько минут. Но кое-кто скажет, если у вас нет уверенности, значит, вы не спасены. Многие люди скажут вам именно это. Если вы сомневаетесь в том, что вы истинно и подлинно были спасены благодатью Божией, что вы приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя, что ваше имя записано в книге жизни Агнца, если вы сомневаетесь в том, что Бог сделал для вас все это, то вы не можете быть спасены. Это неправда. Спасение человека не зависит от того, уверен он в нем или нет. Потому что есть много людей, не уверенных в своем спасении. Ведь что такое дар спасения? Это действие Бога, посредством которого Он избавляет нас от вечной смерти и наделяет нас даром вечной жизни, благодаря общению, которое мы имеем с Его Сыном Иисусом Христом. Итак, может ли человек быть подлинно спасен? Спасенным и не быть уверенным в этом? Да, может. Так что, когда кто-то скажет вам, послушайте, если вы не чувствуете уверенности, это доказывает, что вы не спасены. Нет, это ничего не доказывает. Найдется много людей, которые будут вешать вам лапшу на уши и говорить, я сам слышал это много раз. Послушайте, если у вас есть хоть какие-то сомнения насчет вашего спасения, то, скорее всего, вы не спасены. Это абсолютная неправда. Послушайте, что Иоанн говорит здесь, в 13 стихе. «Сие написал я вам верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, послушайте, дабы вы знали, что вы имеете жизнь вечную». Итак, вопрос следующий. Действительно ли Бог хочет, чтобы мы были абсолютно уверены в своей вечной жизни? Да, Он хочет этого. И видите ли, некоторые люди считают вот как. Ну, мы, наверное, не должны быть слишком уж уверены в этом, потому что, видите ли, послушайте, я уже слышал все это. Они считают, что Бог якобы устроил все так, чтобы мы не могли быть абсолютно уверены в своем спасении, потому что если мы не уверены, то будем больше стараться. Если я не буду уверен, то буду больше молиться. Если я не до конца уверен, то буду больше полагаться на Бога. Если я не вполне уверен, то буду смирение. Если я не вполне уверен, это смирит мою гордыню. Если я не вполне уверен, то буду чаще ходить церковь, чаще молиться, чаще читать Библию и вообще относиться ко всему с большим рвением. Я не буду грешить, я не буду отступать от истины. Все это неправда. Все это совершенная неправда. Потому что, видите ли, наше спасение основано не на делах, а на жертве, принесенной Иисусом Христом на Голгофе. И возлагая свое упование на Него и на то, что Он сделал, я обретаю вечную гарантию спасения. Потому как, послушайте, залогом гарантии спасения является действие самого Бога. Вот почему я могу быть уверенным. Вот что такое уверенность. Это твердое осознание того, что обетование Божие стало реальностью моей жизни. Но послушайте, проблема в том, что факт, истина, может противоречить чувствам. Мое восприятие моих отношений с Богом может противоречить истинному положению вещей. Мои отношения неприкосновенны. Мое общение с Богом запечатлено навсегда. И запечатлено оно не моим поведением, не моими поступками. Оно запечатлено не моими чувствами. Оно запечатлено драгоценной жертвой Иисуса Христа на Голгофе. Когда я принял Его как своего Спасителя, Дух Божий запечатлел меня. Дух Божий запечатлел вас. Не мы запечатлеваем себя. Мы запечатлены до дня искупления. Независимо от того, чувствую это или нет. Уверен я в этом или нет. Если Бог запечатлел вас, значит вы запечатлены. Трагедия в том, что вы можете прожить всю жизнь, мучаясь сомнениями, страхами и тревогами. Если вы сомневаетесь в том, что имеете дар вечной жизни, сомневаетесь в том, что были спасены, сомневаетесь в том, что получили от Бога вечную гарантию своего спасения, то, скорее всего, это происходит по одной из тех причин, что я сейчас назову. Итак, начнем с первой, и вот какой. Первая причина того, что люди не имеют уверенности и сомневаются в вечности своего спасения, состоит в том, что они его не имеют. Неудивительно, что они сомневаются, ведь они и не были спасены. У них были какие-то приятные чувства, они принимали какие-то решения, они хотели изменить свою жизнь. Они спустились по проходу и сказали: «Я хочу креститься и присоединиться к этой церкви, я хочу стать лучше, я хочу вести себя хорошо, я хочу этого, я хочу того». Но знаете что? Они так и не приняли Иисуса Христа как своего Спасителя. Они так и не пришли ко Кресту ради прощения своих грехов. Они где-то здесь, среди нас, их имя есть в списках членов церкви, и они, наверное, жертвуют деньги, стараются быть порядочными людьми. Но они не были подлинно спасены благодатью Божией. Они не впустили Христа в свою жизнь. Они не приняли Его ради прощения своих грехов. Они не были избавлены от власти тьмы и не вошли в Царство Света. Они не были спасены Иисусом Христом от вечной смерти и не обрели дар вечной жизни. Потому-то их постоянно заносит то вверх, то вниз. Ну, знаете, когда-то в прошлом я принял решение, но почему-то теперь я не совсем уверен. Причина их неуверенности в том, послушайте, что Дух Божий не дает человеку заверения в том, что он имеет дар вечной жизни, если он его на самом деле не имеет. Это противоречило бы всему, чем является Бог. Потому он и не дает им этого заверения. Но с другой стороны, есть люди, которые скажут: «О, да, когда я умру, я попаду на небеса». Они скажут: «Не лезьте мне в душу». И знаете, что они делают? Они обманывают сами себя. Они говорят: «Да, я знаю, что я пойду в рай. У меня есть дар вечной жизни». И когда Дух Божий обличает их, они просто не слушают Его. И Дух Божий обличает их, они стараются перекричать Его. Дух Божий обличает их, они затыкают уши. Дух Божий обличает их, они задвигают Его все дальше и глубже. И в конце концов происходит вот что. Они больше не видят в этом проблемы, потому что они вроде как утрясли этот вопрос для себя. Ну, одно с другим никак не связано, говорят они себе. Это должно быть что-то другое. Вот что происходит. Всю свою жизнь они будут пребывать в неуверенности. Причем не только в этой области, но и в других. Чего они не понимают, чего они не хотят признать, так это того, что они не были спасены. Они говорят: «Ну, знаете, у всех бывают сомнения, у всех бывают страхи». Одна из главных причин неуверенности многих людей в своем спасении — это то, что они не приняли Иисуса Христа лично, осознанно, добровольно, всей душой, всем духом, всей своей вечной судьбой. Вот главная причина. Но есть и другая причина. Вторая причина того, что люди не имеют уверенности, заключается в том, что в их жизни присутствует грех. Потому как вот что делает грех. Грех — это преступление против закона Божьего. Грех разрушает нашу уверенность. И вот что происходит. Что происходит, когда человек выбирает грешить против Бога? Они чувствуют некое отчуждение. Они не чувствуют близости с Богом. Они не могут даже чувствовать отвержение. Они не чувствуют, что Бог любит их. Их преследует чувство вины. И они считают себя недостойными того, чтобы Бог любил их. И происходит вот что. Грех лишает человека уверенности. Вот что происходит с людьми, которые когда-то были уверены, но затем ослушались Бога, восстали против Него и погрязли в
грехе. И вы спрашиваете, уверены ли вы в том, что спасены? Ну, был когда-то. Вы утратили свою уверенность. Вы не утратили гарантии спасения, потому как, послушайте, Бог Отец устроил весь свой замысел искупления таким образом, что, приняв Иисуса Христа как своего личного спасителя, вы навеки становитесь детьми Божьими. Иисус навеки становится вашим заступником, сидящим одесную Отца, в доказательство того, что мы все еще сыны Божьи. Но если человека приучили к мысли, что можно спастись, а затем погибнуть, а многих учат этому с самого детства, как это было со мной и другими людьми, то требуется много времени, чтобы преодолеть это. И знаете что? Человек слышит Евангелие, слушает Евангелие, слышит истину, снова. Это настолько крепко засело в них, что они хотели бы поверить в то, что вы говорите. Они жаждут поверить в то, что вы говорите, но почему-то просто не могут этого сделать. Если вы спросите, верят ли они в Библию, о, да, скажут они. Конечно. Конечно, я верю в каждое слово в ней. Я верю в нее всю, включая даже карты. Но знаете что? Вы прочтете им стих из Писания и скажете, хорошо, как насчет вот этого стиха? А что такое с этим стихом? Ну, что вы думаете об этом стихе? Ну, знаете, вот чему меня научили. Мой дедушка верил в это, моя бабушка в это верила, мои родители в это верили. И вы говорите мне, что я должен верить во что-то другое. Если это годилось для них, то сгодится и для меня. Вы хотите сказать, что собираетесь всю жизнь сомневаться в своем спасении? Ну, если мои предки как-то терпели, это значит, я потерплю. Это дурная логика. Послушайте меня внимательно. Если ваши родители или ваша бабушка с дедушкой верили во что-то, что на поверку оказалось ошибочным, и что изменяете свои доктринальные позиции, приводя их в соответствие с истиной, это еще не значит, что вы разлюбили их. Это никак не связано с вашей любовью к предкам или к вашим родителям. Это ни в коем случае не умаляет их. Что они сказали бы на это? Если они поняли бы, что вы правы, то сказали бы, слава Богу, я рад, что ты нашел то, чего я не смог понять за всю жизнь. Они были бы благодарны вам. Но люди говорят, ну знаете, я просто не могу так поступить с ними. Как вы можете с ними поступить? Прийти к истине, поверить в Бога? Конечно же, они хотят, чтобы вы знали истину. Разумеется, они хотят, чтобы вы познали истину. Они могут не согласиться с вами. Они могут сказать, ты заблуждаешься, и кого вообще ты слушаешь? Послушайте внимательно. Вас приучили мыслить ошибочно. От этого очень трудно избавиться. Я понимаю это, но вот что вы должны для себя решить. Нужна ли мне истина или нет? Буду ли я держаться за свои сантименты? Буду ли я верить в то, что верят все, лишь бы не ранить их чувства, или же я хочу знать истину живого Бога, чтобы жить по этой истине, жить успешно, победоносно, триумфально, в радостной уверенности в том, что независимо ни от чего я пойду на небеса. Вот как я хочу жить. И это подводит меня к следующей причине того, что люди сомневаются в вечности своего спасения. Они сомневаются в своем спасении, сомневаются в том, что имеют дар вечной жизни, который Бог дает нам, когда мы спасаемся. Они сомневаются в нем из-за чрезмерного внимания к чувствам. Всякий раз, когда вы уделяете чувствам больше внимания, нежели истине, происходит вот что. Ваши чувства управляют вами. Ваши эмоции диктуют вам свою волю. Ваши эмоции овладевают вами и заслоняют от вас истину. В особенности это опасно, если вы не знаете Слова Божьего, если вы не пребываете в Писании. И вот вы приходите на богослужение, и все вокруг ликуют и славят Бога, кричат «Аллилуйя» и все такое прочее, и вам все это нравится. Я имею в виду, мы умеем создавать вам такого рода атмосферу, хорошая музыка, правильно построенная служба, верно подобранные слова, и вот уже все хвалят Бога и кричат «Аллилуйя! Слава Господу!» Тут можно уже ожидать чего угодно. Дух Божий да снизойдет на нас, Дух Божий туда, Дух Божий сюда, Дух, и это, и то, и другое. Но вот о чем я хотел бы вас спросить. Какова истина? Видите ли, вот что происходит. Очень часто люди сбиваются с верного духовного роста, когда их эмоции берут над ними вверх. Они теряют уверенность, потому что полагаются на эмоции, а не на истину. Чему учит Библия? Что она говорит? Говорит ли она, что мы должны хвалить Бога? Да.
Yes.
Но если вы хотите, чтобы ваша хвала и ваши чувства не только доставляли удовольствие вам, но и прославляли Бога правильным образом, тут нужно нечто большее, чем просто хорошее настроение. Опасность тут в том, что вы захотите чувствовать себя все лучше, лучше и лучше, а потом вам и вовсе не захочется сходить на грешную землю. Послушайте, если наша хвала подлинна, то вы сможете сойти на землю и твердиться на непоколебимой скале живого, вечного, неизменного. Тогда, конечно, все, что у вас есть, это эмоции. И случится вот что. Проповедь закончилась, служба в церкви закончилась, и вот уже настала пятница, а у вас была трудная неделя, и всю неделю настроение было хуже некуда. Я имею в виду, вам посадил ваш начальник, ваш муж, ваша жена, ну, в общем, та еще была неделя. И вы говорите: «Боже, где же ты? Боже, если ты любишь меня, то почему я так себя чувствую?» И что происходит? Вы начинаете сомневаться. Почему я чувствую все это? Или, к примеру, вы терпите искушение, что-то по-настоящему искушает вас, и вы думаете: знаете что, если бы я в самом деле был спасен, я бы не чувствовал этого искушения. Это чувство было бы мне просто неведомо, я бы даже не думал об этом. Совсем не обязательно. Разве тот факт, что Иисус терпел искушение, каким-то образом умаляет его? Ведь он был искушаем, как и мы, но это никоим образом его не умаляет. Видите ли, чувства хороши, когда они основаны на истине живого Бога. Если же это не так, то вы многое потеряете. Не спасение, конечно, но вы потеряете уверенность. Есть еще одна причина того, что люди теряют свою уверенность, а именно та, что они не верят в учение Слова Божьего. Я хочу привести вам пример. Я хочу рассказать вам кое-что. Это действительно проняло меня. Но прямо-таки поставило на колени. Я был не просто усмирен, но прямо-таки унижен. Я имею в виду, я 55 минут изливал свое сердце во время первой службы. Я сказал все, что только мог. Вот что говорит Бог. Имеющий сына имеет жизнь. Аминь, аминь. Не имеющий сына не имеет и жизни. Аминь, аминь. Вот что он говорит: если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Да, простит, все верно. Иоанн говорит: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что имеете жизнь вечную». Да, все верно. И вот я закончил. Сошел с этого подиума, поднялся до третьего ряда с конца, и тут ко мне подошла эта дама и сказала: «Я так рада, что вы проповедовали об этом». Она прослушала всю проповедь от начала до конца. «Я так рада, что вы проповедовали об этом. Это беспокоило меня всю жизнь». Я сказал: «Что ж, мэм, слава Богу. Надеюсь, вы все решили для себя сегодня утром». Она говорит: «Нет, не решила». Я сказал: «Мэм, неужели вы не решили для себя этот вопрос?» Она говорит: «Нет, не решила». Она сказала: «Мне нужно поговорить с вами». Я ответил ей: «Нам не о чем говорить. Я уже сказал все, что мог». Я сказал: «Взгляните на эти отрывки, которые я прочел вам». Я подумал: как это вообще возможно? Я только что прочел столько стихов, таких ясных и таких простых. Она выслушала все это и сказала: «Ну, я просто не знаю». Я хочу, чтобы вы помнили вот о чем. С точки зрения Бога все это совершенно ясно. Послушайте, если Бог говорит, что нечто является истиной, значит, либо это истина, либо Бог лжец. Либо это истина, либо он пытается меня обмануть. Либо это истина, либо он не тот, за кого себя выдает. Так что, когда мы читаем Писание, там сказано: «Сие написал я вам, дабы вы знали, что вы имеете жизнь вечную». А вы говорите мне: «Нет, этого не может быть. Вы не можете этого знать. Вы не можете быть в этом уверены». По сути, вы говорите: «Бог лжет». Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если я исповедал свои грехи, то сомневаюсь в том, простил ли меня Бог. Бог не самым. Тем самым я что говорю? Я говорю, что Бог, ты солгал. Вот что я хочу вам показать, вот что происходит. Это логическая последовательность. Видите, верите ли вы в Библию? Да. Верите ли вы в каждое слово? Да, верю. Просили ли вы Господа простить вас? Да, просил. Верите ли вы, что Он сдержит свое слово? Да, верю. Простил ли Он ваш грех? Да, простил. Уверены ли вы в своей вечной жизни, в своем спасении? Ну, насчет этого я не знаю. Видите ли, вместо того, чтобы сделать последний шаг и сказать: «Да, я принял Иисуса Христа как своего Спасителя, я верю в искупительную смерть Христа, да, я абсолютно уверен», они доходят до этого места и говорят: «Да, но». Нет, я не уверен. Я хочу, чтобы вы увидели вот что. Послушайте, вы слушаете, скажите «Аминь». Либо вы верите в то, что сказал Бог, либо вы обвиняете Его во лжи.
Все сводится к этому. Если бы я прямо спросил вас, хорошо, вы что, считаете Бога лжецом? О, нет, конечно, Бог не лжец. Хорошо, минуточку. Это ли сказал Бог? Да. Он сказал именно это. Значит, это истина? Да, это истина. Солгал ли Бог? Нет, Бог не солгал. Мы уже сказали, в чем состоит наша вера относительно гарантии спасения. Это действие Бога, посредством которого Он гарантирует нам, что вечная жизнь, однажды нами обретенная, дана нам навсегда и не может быть утрачена. Вы скажете, да, я верю в это. Да, я в это верю. Почему вы в это верите? Потому что этому учит Библия, хорошо. Предположим, вы мой друг, и вот вы подходите ко мне, и я говорю вам, верите ли вы в это? Нет. Значит, вы думаете, что я заблуждаюсь? О, нет, я не думаю, что вы заблуждаетесь, пастор. Нет, не думаю, что вы заблуждаетесь. Но вы верите в гарантию спасения? Нет, я просто не могу принять это как истину. Так значит, вы думаете, что я солгал вам на этот счет? Нет, я не думаю, что вы лжете. Значит, я заблуждаюсь? Нет, я не думаю, что вы заблуждаетесь. Но я ошибаюсь. Нет, 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 вы не ошибаетесь. Погодите минутку. Тут, возможно, только одно из двух. Либо я говорю правду, либо я ошибаюсь. Видите ли, невозможно дойти до логического конца, узнать истину, потом взять и просто отвернуться от нее. Либо Бог лжец, либо Он истина. Если Бог говорит истину, и если Его слово истина, тогда я обязан верить тому, что Он говорит. А Он говорит вот что. Послушайте. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Да или нет? Да. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Да или нет? Вы это сделали? Да, я сделал это. Так, значит, вы спасены? Ну, я не знаю. Может, да, а может, нет. Почему нет? Либо Бог обманывает вас, лжет вам, либо вы не хотите признать истину. Но поскольку никто не хочет услышать, вы не верите в Библию, все говорят, о, я верю в нее от корки до корки. Хорошо, если вы верите в нее от корки до корки и сделали то, что сказали, значит, вы спасены. Но я просто не могу быть в этом уверен. Одна замечательная семья как-то раз пригласила меня на ужин. Это было давным-давно, так что можете не гадать, кто именно это был, и кроме того, не вообще не из нашей церкви. Был прекрасный стол. Мы говорили о Господе, и вообще чудесно проводили время. И вот они заговорили о спасении, я сказал, мне было бы интересно узнать, как вы спаслись, при каких обстоятельствах. И вот этот мужчина рассказал свое свидетельство. Я сказал, ну, это просто здорово. Ну, или что-то вроде этого. Короче, вы можете быть уверены в своем спасении. Он говорит, нет, я не уверен. И жена его так кивает головой, и дети за всем этим наблюдают, и тоже вроде как с ними согласны. Я уж не знаю, что именно она имела в виду, кивая головой, но одним словом, и папа, и мама, и ребята всем своим видом показывают, что, мол, нет, в этом нельзя быть уверенным. До этого момента уже был чудесный. И вдруг совершенно неожиданно, так мягко и вкрадчиво, они начали мне проповедовать, что, мол, знаете, пастор, это вообще-то гордыня, думать, что можно быть совершенно уверенным в этом. Что бы вы сделали, если сидели бы с ними за столом? Я сказал, что делал я. Я сказал, нет, это не гордыня, это истина Библии. С тех пор они меня больше не приглашали, но это нормально. Я имею в виду, я не обиделся. Я хочу, чтобы вы увидели вот что. Есть люди, которые верят в это от всего сердца. Вот почему я никого не критикую, уверяю вас. Они совершенно искренне думают, что быть уверенным в том, что после смерти вы попадете на небеса, это эгоизм, гордыня, высокомерие. И вообще, откуда вы можете это знать? Я знаю это, потому что так сказал Бог. Видите ли, на самом деле это как раз у вас проблема с гордыней, потому что вы думаете, что знаете все лучше самого Бога. Бог говорит, вот как вы можете спастись, и вот как вы можете быть уверены. И вы говорите мне, что я высокомерен, потому что верю в то, что сказал Бог. Как раз наоборот. Это вы высокомерны, потому что считаете себя исключением из правил. Видите ли, исключений тут не бывает. Я хочу, чтобы вы увидели вот что. Невозможно принять истину наполовину. Либо Бог лжец, либо Бог говорит неправду, либо то, что Он сказал, истина, и, следовательно, я могу быть абсолютно уверен в своем спасении. Послушайте, дело не в гордыне и высокомерии, потому что я основываю свое спасение не на чем-то, что сделал я. Оно основано на том, что Иисус совершил на кресте 2000 лет назад. Он сполна уплатил долг моего греха и сказал, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть быть чадами Божьими, то есть быть спасенными навечно. Вот в чем все дело. Еще одна причина того, что люди сомневаются в своем спасении и вообще в том, что Бог совершил в их жизни. Я думаю, что эту причину большинство людей обыкновенно отметают. А иногда все дело просто в этом. Это происки сатаны. Я имею в виду, к примеру, когда мы наиболее уязвимы для сатаны. Скорее всего, когда мы расстроены, когда мы больны или чем-то разочарованы. И что он делает? Он тут же вбивает клин сомнений в образовавшуюся щель и забивает его все глубже и глубже. И знаете что? Вот что говорит сатана. После того, что ты сказал, после того, что ты подумал, после того, как ты поддался этому искушению, почему ты думаешь, что все еще спасен? Разве Бог не свят? Разве Бог не праведен? Разве не требует он, чтобы мы исполняли 10 заповедей и Нагорную проповедь? Разве не говорит он, что мы должны ходить перед ним в святости? Но ты не ходишь в свете, ты не живешь святой жизнью. Знаете что? Атака сатаны может быть столь быстрой и неожиданной, что если вы не укоренены и не утверждены в Слове Божием, то сами не заметите, как скажете, да, видать, я и в самом деле не спасен. Но позвольте спросить. Если Бог говорит, что возложив свое упование на Него, вы спасаетесь через свою веру в Христа, а сатана приходит и говорит, нет, ты не спасен, Бог говорит, да, ты спасен. Когда вы начинаете сомневаться в своем спасении, то кому вы предпочитаете верить? Сатане. А что Библия говорит о сатане? Что он отец лжи. Он обвинитель братьев. Так что я буду либо верить в то, что сказал Бог, либо тому, что говорит дьявол. Кто-то скажет, ну, знаете, сатана просто не дает мне прохода, он постоянно оспаривает мое спасение. Я уже просто не знаю, что и думать. На самом деле вы говорите вот что. Я начинаю верить тому, что говорит сатана, а не тому, что говорит Бог. Видите ли, это проще простого. Черным по белому, все очень ясно. Это не догматизм, это просто истина. И если я принимаю истину, то должен верить тому, что говорит Бог. В противном случае я буду вынужден верить тому, что говорит дьявол. Так что, может быть, вы просто стали объектом происков сатаны. Вспомните, что он сказал Еве. Он сказал, минуточку, а действительно ли Бог сказал то, что он сказал? Одна из главных причин того, что люди сомневаются в своей вечной жизни, состоит в том, что они не могут в точности указать момент своего спасения. Они говорят, ну я знаю, что я спасся когда-то в прошлом, но знаете что, я не уверен, когда именно это случилось. Знаете, я помню само событие, но не могу вспомнить день. Кажется, это было летом. Я помню, сколько мне было лет, но если кто-то спросит, когда именно это случилось, я не могу сказать этого. Но я могу точно сказать, что я спасен. Есть множество людей, которые не смогут в точности назвать время. И многие из них говорят, знаете, я не уверен в том, что спасен, потому что просто не могу вспомнить, когда это случилось. И всегда найдется кто-нибудь, кто скажет, если вы не можете вспомнить само событие, и когда именно это произошло, то, скорее всего, вы не были спасены. Вставайте снова на колени. Знаете что? Вы не можете оправдать это, и вы не можете этого доказать. Нигде в Библии не сказано, что это так. Еще одна причина того, что люди сомневаются в своем спасении, сомневаются в горе вечной жизни. Они не уверены. Они не уверены, что сделали все необходимое для своего спасения. Я слышал это много раз. Ну, знаете, я решил принять Иисуса как своего спасителя. Я спустился по проходу, они усадили меня в первый ряд, дали мне какую-то карточку, я ее заполнил. И что было дальше? Ну, я сидел в своем кресле, а потом, когда меня попросили подойти, я встал и попросил Господа простить мои грехи и быть моим спасителем. Но я не знаю, все ли я сделал правильно. Так что я спустился по проходу и заполнил карточку. А потом я ходил на эти курсы, на которые они меня записали, а потом мы переехали в другой город, примерно через месяц, так что никогда толком не ходил в церковь. И прошел год или около того, но я все так и не нашел подходящую церковь, так что я, наверное, и не спасен, потому что я не уверен, что все сделал правильно. Вот что я вам скажу, друг мой. Есть только один способ сделать это. И неважно, в каком ряду вы сидите. Для этого вам не нужно ничего заполнять. Чтобы спастись, вам нужно с верой сказать Богу, что вы приняли Иисуса Христа как своего личного спасителя. И сделать это вы можете прямо сейчас, прямо там, где вы сидите. Больше для спасения не нужно ничего. Вот когда вы спасетесь, вы должны будете ходить в церковь, вы должны принять крещение, вы должны вести праведную жизнь и делать все то, что полагается христианину. Но мы сейчас говорим о том, как им стать. Видите ли, тут не существует какой-то определенной формулы. Нет какого-то особого пути, которому вы должны следовать, потому что разные церкви учат по-разному, и не все они учат истине. Давайте же взглянем истине в лицо. Есть лишь один способ спастись, а именно принять Иисуса Христа как своего личного спасителя, уверовать в то, что Его смерть на кресте искупила ваш грех, и что только она могла искупить ваш грех. Вот как вы принимаете Его как своего личного спасителя. Это поступок веры. Все остальное излишнее. Только один путь к спасению. Так что, когда человек говорит, ну, наверное, я сделал все правильно, но я не совсем в этом уверен. Вот одна из основных причин. Послушайте. Человек говорит, я не был крещен. Какое отношение это имеет к моей уверенности? Самое непосредственное. И вот почему. Иисус говорит,
Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И все, я с вами во все дни до скончания века. Друг мой, вот что я вам скажу. Вы можете думать все, что вам угодно, но если после того, как вы были спасены, вы отказываетесь принять крещение, значит, вы сознательно и добровольно противоречите воле Божией. Вы не следуете воле Божией. Вы не живете волей Божией. По той простой причине, что вы отказываетесь делать то, что сказал Бог. Ну, я уже спасен, так что мне нет нужды креститься. Может быть, вы и спасены, но знаете что? Вам следует задуматься о своем отношении. Потому что если вы отказываетесь делать то, что Бог сказал вам сделать, ну, знаете, неохота лезть в воду. Ничего, потерпите. Это на самом деле длится совсем недолго. Вас окунут, и вы тут же вынырнете. Так что это не оправдание. Тут что-то не так. Если же вы не желаете креститься, то либо вы не спасены, либо живете в непослушании. Ваши отношения с Богом не могут быть правильными, если вы не крестились после того, как приняли Иисуса как своего Спасителя. Если же вы не приняли его как своего Спасителя, тогда вы будете рассуждать следующим образом. Мне это не нужно. Конечно, вам не нужно креститься. Послушайте, если вы не были спасены по благодати Божией, то вам совершенно незачем креститься, потому как, послушайте, если вы крещены, но не спасены, то все намного сложнее. В своей жизни я встречал много людей, которые говорили, ну, меня окропили. Мои родители принесли меня в церковь, а на меня там побрызгали водичкой, ну, знаете, через 2 недели после того, как я родился. Это замечательно, это просто чудесно. Единственная проблема в том, что это не крещение. Вы скажете, но в моей церкви верят, что это крещение. Я понимаю, что вы верите в это, я это понимаю, но вопрос вот в чем. Зачем нужно крещение? Крещение не для младенцев. Крещение — это сознательный и добровольный поступок человека, принявшего Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. И в послушании Его заповеди мы подражаем Ему в крещении, умираем для старой жизни, погребаемся с Ним и воскресаем к новой жизни. Это символ того, что происходит с нами в духовном плане. Мы обретаем новое начало. Это заповедь Божия. И исполнить ее совершенно необходимо. Послушайте, необходимо не для того, чтобы получить дар вечной жизни, но для того, чтобы жить в послушании Богу. Это необходимо для нашего послушания Богу. Это необходимо для того, чтобы мы могли быть подлинно уверены в своем спасении. Ведь как я могу быть на самом деле уверен? Как я могу пребывать в покое и мире с Богом, когда я сознательно и добровольно пребываю в непослушании Ему? Вы скажете, вы имеете в виду, что если я не крестился, то тем самым ослушался Бога, что я живу в непослушании перед Богом? Да. Именно это я и говорю. Я хочу вновь спросить вас. Если сам Иисус счел необходимым принять крещение, если Он заповедал это и нам, тогда назовите мне хоть одну действительную, с точки зрения Библии, причину, чтобы не креститься. Если вам хочется спорить, если это вызывает вас протест, тогда вам следует задать себе вопрос, а был ли я спасен? Почему я отказываюсь делать нечто столь простое, но столь важное и нужное с точки зрения Бога? Стал бы я сопротивляться, если бы нечто в моей жизни не противоречило замыслу Божьему? Другая причина того, что люди сомневаются в своем вечном даре спасения, такова. Они говорят, знаете что? Думается мне, я совершил непростительный грех. Я просто чувствую это. Ну и что же именно вы сделали? Ну, знаете, я не уверен, но всякое в жизни было. И кроме того, я просто чувствую что-то так. Я чувствую, что столько нагрешил в жизни, что наверняка должен был совершить какой-нибудь непростительный грех. Ну и какой же именно? Как вы думаете? Они приводят самые разные догадки. Вот что я вам скажу. И послушайте внимательно, вы не можете совершить непростительный грех в наши дни, в наше время. Послушайте, что говорит Библия. Если исповедуем грехи наши, за исключением непростительного, нет, не это говорит Библия. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Почему? Потому что ради этого Иисус умер на кресте. Послушайте, если вы умрете без Христа, то по ту сторону прощения уже не будет. Но пока вы живы, послушайте, пока вы дышите, и можете попросить Бога простить ваши грехи, вы можете быть прощены, несмотря ни на что. Кто-то скажет, ну, я верю, что если вы приписываете дела Божии дьяволу, то этому не может быть прощения. Вот что я вам скажу. В моей жизни было время, когда я пребывал в отчаянии и смущении из-за многих вещей.
И я был абсолютно уверен, что это от дьявола. Я думал, это не может быть от Бога. Я ошибался так, что дальше некуда. И что же, сброс ли Бог меня со счетов и сказал: «Стэнли, тебе нет прощения, ты погиб навеки». Нет, он не сказал этого, он, вероятно, сказал: «Ты действительно полный невежда. И я накажу тебя, чтобы ты понял, что ты сам таков же, как люди, которых ты критикуешь». Видите ли, сегодня невозможно совершить непростительный грех. Что сказал Иисус: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Видите ли, вот что я хочу вам показать. Я понимаю, что вы думаете. Я понимаю, что люди могут чувствовать это, но вот о чем я должен помнить. Если я отказываюсь от этого, значит, я перерезаю все снасти и выбрасываю за борт якорь вместе с якорной цепью. Мне больше не на что положиться. У меня больше нет уверенности ни в чем. Но Слово Божие говорит: если исповедуем грехи наши, то Он будет уверен и праведен, простит нам грехи наши. Так что если вы говорите: «Боюсь, я совершил непростительный грех», этого не может быть. Вот если вы уйдете без Христа, тогда по ту сторону. Вы задумаетесь обо всех этих причинах, что заставляет людей сомневаться в Господе, сомневаться в Его гарантии. Скорее всего, в одной из них вы узнаете свою. Я выслушал все это, но каково же истинное основание моей уверенности? Каково подлинное основание? Есть четыре основания для нашей абсолютной, непоколебимой уверенности в том, что мы навеки спасены в Нем. Что, приняв Христа как своего Спасителя, мы имеем дар вечной жизни. И первое основание таково. Это могущественное и неизменное обетование всемогущего Бога. Могущественные и неизменные обетования всемогущего Бога. Давайте начнем с Евангелия от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Я приведу вам целый ряд стихов. Могущественные, чудесные и неизменные обетования Божии. И вот одно из них, номер 1, Иоанн 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот первое обетование. Теперь глава 5, послушайте этот стих, стих 24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий, пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Послушайте только, он говорит: если мы верим, если мы слушаем и верим, то мы уже перешли из вечной смерти в вечную жизнь. Хорошо, откроем теперь шестую главу. Шестая глава и стих 37.
If we believe, if we hear it and we believe it, we have already passed out of eternal death into eternal life.
Глава шестая, стих 37.
Sixth chapter and look if you will in verse 37.
«Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Он говорит: послушайте, мы с вами спасены, потому что Бог послал Иисуса, чтобы Он мог прощать нас и спасти нас. И Он говорит: я не погублю ни одного. «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Теперь глава 10. Это последняя. Глава 10, посмотрите. Стих 27. Как много обетований Божиих в одной единственной книге Библии. Стих 27. «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Хорошо, посмотрите. Посмотрите на 28 стих. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Похитить вас из руки Божией. Иисус говорит: никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно. Знаете, что Он говорит? Вы не можете потерять свое спасение. Так что успокойтесь. Это первое основание уверенности, это чудесное, необратимое, неизменное обетование Божие. Вот первое основание. Второе основание таково. Это безусловная любовь. Любовь Бога к нам. Послание Римлянам, главе 5. Римлянам, глава 5. Послушайте, что говорит Павел в стихе 6.
Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Стих 8. Бог свою любовь нам показывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Откройте теперь 8 главу послания Римлянам и послушайте этот чудесный отрывок, который мы все с вами знаем. Павел говорит в стихе 33. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Он говорит,